Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы пиара не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодня у нас две гости. Алина Баринова, основатель и идеолог клуба женских стратегий, лидер корпоративного клуба клубов. Алина, привет.
Привет, Ирина.
И Наталья Трембовецкая, продюсер женского закрытого клуба «Коммерсант». Привет, Наташа.
Привет, Ир.
Ну вот, судя по нашим экспертам, очевидно, говорить мы будем о женских клубах, о корпоративных женских клубах, но не только. Я предлагаю поговорить в целом пошире о женском лидерстве, об этой теме сегодня, что с ней происходит, потому что кажется, что будто еще там лет 5-6 назад она была абсолютно на гребне волны, и корпорации открывали женские клубы, и эта тема активно обсуждалась на всевозможных деловых форумах, конференциях. Может быть, все сейчас и так же. Ну, давайте поговорим об этом. Алина, хочу начать с тебя. У тебя вот появился клуб женских стратегий. Как давно? Чем он занимается? Для кого вообще он?
Ну, сам клуб появился в 2020 году, и так совпало, что он пришелся как раз на эпоху пандемии, когда массово стали появляться различного рода онлайн-проекты, но надо сказать, что мы с тобой знакомы гораздо раньше, и ты знаешь, что тема женских сообществ, в частности, в моей жизни присутствует больше 10 лет, поэтому клуб для меня, скорее всего, такая консистенция опыта, которая у меня была с 2014 года, когда началась тема женского лидерства в России активная, я думаю, об этом действительно поговорим чуть позже. А вообще тема сообществ для меня с 2011 очень актуальна, поэтому, собственно, за это время у меня такая большая эволюция перед глазами этой повестки. Я думаю, что сегодня много интересного раскроем.
Но почему все-таки женские стратегии? То есть почему акцент на стратегиях? Чем вообще женские отличаются от мужских? Так, чтобы сразу разобраться.
Но на самом деле для меня тема женская, как я уже сказала, не чужда, и при этом каждый раз, когда мы говорим о бизнес-повестке, о корпоративных женских клубах, о чем ты сегодня упоминала, каждый раз мы слышим о том, что зачем вообще нужно это женское, а чем оно отличается от мужского, и во всех вопросах, связанных, допустим, с семьей, бытом, не знаю, энергии, да, сейчас тоже такая модная тема пошла, как-то тема женская, она мэчится очень логично. Как только мы говорим о предпринимательстве, о стратегии, о бизнесе, сразу же возникает вопрос, а при чем здесь женская, а есть ли разница и так далее. И я считаю, что разница есть, связано это в первую очередь с тем, что я наблюдаю в течение 10 лет за женщинами-лидерами разных сообществ, за тем, что происходит в этой повестке. Я считаю, что пока нам еще есть о чем говорить, и пока тема женская стратегия вызывает вопросы, нам точно есть еще чем заняться.
Прекрасно. Так, Наташа, к тебе переходим. Расскажи о женском движении, если так можно сказать, в «Коммерсанте». Что ты вот возглавляешь, лидируешь, что это такое?
Я расскажу. Ну, во-первых, мы тоже с тобой знакомы достаточно давно с ассоциацией менеджеров, где я прикоснулась к женской повестке. Там был, значит, комитет по женскому лидерству, да, и ты была там одним из лидеров этого движения.
Это
и я, наверное, вот так, если можно сказать, самоопылилась, да, вдохновилась, имея очень большой американский бэкграунд, где, ну, как бы вообще женщины не стыдятся, да, и выходят там, ну, помимо феминистических, то есть они показывают, да, что она предприниматель, она как бы там может парикмахерскую открыть, да, наверное, в России сейчас вот, особенно этот год, вот прям пошел какой-то бум, то есть, по крайней мере, у меня очень многие женщины, они обращаются и они ищут вот клубы, куда им вступить, как им, так сказать, о себе заявить, как им объединиться, то есть мы рассказываем вот такие разные бизнес-кейсы. Как это произошло с «Коммерсантом»? Здесь была такая ситуация. У нас есть разные коммерческие приложения, да, мы это не скрываем, они есть в газету, и вот в тот год, 22-й, в конце 22-го года у нас появилось приложение, которое называется «Женское лидерство». Да, его курирует определенный журналист. И когда меня брали на работу в «Коммерсант», мне, наверное, вот так и сказали, что «Наталья, мы вот так как бы вдохновлены, что делает ассоциация менеджеров, и мы это хотим. Давайте, может, вы это сделаете». Ну, как бы я начала это делать не сразу, потому что все партнеры по ассоциации менеджеров — это иностранные компании, у них до сих пор идет закон тишины, но я попробовала написать повестку там в декабре 22 года. Это было, ну, как бы очень непросто, потому что люди сказали, что да, Наташ, мы хотим, мы готовы пойти с тобой, мы готовы сделать сессию, мы готовы как бы сделать вклад, мы не можем дать денег, да, и как бы, ну, тогда я перенесла эту повестку на февраль, немножко ее пересобрала там с разными своими коллегами, да, мы нашли как бы журналисту, это предложили, вот, и начали делать. Вот, поэтому женский клуб появился в том году, именно мы начали рассматривать темы женский взгляд на бизнес в эпоху турбулентности, как роль женщины в это время выходит на первый план.
Угу. Ну вот интересно, что ты отметила, что наоборот, вот сейчас люди обращаются за этим, обращаются за женскими клубами, сообществами, потому что у меня было ощущение, что эта тема немножко сейчас ушла, ну если не в тень, то куда-то точно вот с первых каких-то позиций в адженде. Вот что скажете, Алин, как ты ощущаешь?
Ну, надо сказать, что основной хайп и рост темы, конечно, был в 2015-2017 году, когда она, в принципе, начала звучать в российской повестке бизнесовой. И связано это, конечно, было частично с тем, что западные компании, которые повестку разнообразия привносят, да, на такой, на странице, в том числе и СМИ, подняли тему женского лидерства в России, и эта тема не нашла поддержки на первом этапе, ты помнишь, потому что у всех был вопрос, а зачем? Да, как мы знаем, наши бабушки вышли к станкам 100 с лишним лет назад, и в этой точке непосредственно мы были впереди планеты всей. Если мы посмотрим на повестку гендерного лидерства в мире, то очень долгие годы Россия занимала первое место и была, соответственно, примером, да, и нас изучали как кейс. Просто мы об этом не знали внутри, потому что у нас как бы все было прекрасно, да, мы учились в вузах, делали карьеру, все KPI внутри компании решались автоматически, поэтому это, ну, просто не было потребности. С приходом технологий, с приходом IT-компаний, повестка стала быть более острой, потому что первые сообщества корпоративные женские появились именно в диджитал среде. И даже в больших компаниях, ну, сейчас уже можно сказать, как, например, Procter & Gamble, на удивление, да, первые женские клубы были именно айтишные клубы женщин. Mm. И это тоже часть, на самом деле, такой истории, да, нашей, которая за эти 10 лет формировалась. Но важно сказать, что первую целину, которую мы пахали еще вместе с Women's Leadership Forum, с ассоциацией менеджеров, с большими партнерами, которые там тот же самый. Сейчас все поменяли название, так трудно. Конкурс «Деловая женщина», давайте так скажем, да, от компании B1 нынче.
А, то есть все, кто... Которые, извините, EY,
да,
правильно?
Да, это EY okay. В прошлом, да. Uh-huh. Ну, не знаю, как сейчас принято, сделать ли ссылки, ну, и так, ремарки.
Ну, да, хоть чтобы... это понять, о ком мы говорим.
Конечно, да. Но все игроки, которые больше 10 лет занимаются повесткой, все могут сказать, что фактически с точки зрения восприятия темы это была целина. При этом потом мы видели, как бурно росли форумы женские, появлялись различные форматы, предпринимательские, образовательные и так далее. Но что важно сказать, что после всех событий, связанных с пандемией, после жизнетрясения СВО, после всех изменений, которые были на рынке, тема сейчас фактически пересобирается. И тут я абсолютно согласна с Наташей, что фактически сейчас происходит перепросмотр этой темы относительно реалий текущего момента, относительно контекста, и появляются новые лидеры. То есть те, кто лидировали повестку в прошлом, да, в силу обстоятельств рынка, освободили места для того, чтобы появились новые игроки и появились новые кейсы. И вот это то, что, собственно, «Коммерсант», в частности, спасибо им большое, с точки зрения СМИ, да, поднимает, и то, что, собственно говоря, мы наблюдаем в корпоративном клубе клубов.
Угу. Ну, давайте тогда обсудим, куда сместился вот этот фокус. То есть если тема пересобирается, в каком ключе она пересобирается? Какие сейчас акценты, вот что сейчас нужно людям, женщинам?
У меня как раз сейчас вот готовится мероприятие, оно будет 27 февраля, и тема, которую мы, ну, можно так сказать, считали и получили обратную связь в конце декабря того года, это «Семья как бизнес, бизнес как семья». Причем мы не говорим односторонне, что это только женщина. У каких-то женщин есть кейсы, которые потеряли семью, но ведут успешный до сих пор международный бизнес. У каких-то наоборот. Они ушли, знаем, из иностранных компаний, основали свой бизнес, да, с мужем, да, и они рассказывают про это. То есть мы никогда не говорим, ну, как бы вот в одну сторону. А плюс я встречаю очень много, ну, я, наверное, назвала так, молодежи, молодых девушек от 30 до 35, которые в 30 уже работали в крупных компаниях, и сейчас они в найме, и они тоже, им очень близка эта повестка, они хотят рассказать, они хотят научить, собрать, да, там, и менторство, и преподавать, да, и, может быть, как-то вот так взаимопылиться, и тоже многие ищут свои клубы, потому что очень многие клубы, даже которые не только там женской повесткой занимаются, у них все равно периодически встречи на эту тему, да, это и «Атланта», это и «Ноудом», это и клуб 500, да, и там клуб лидеров, который возглавляет женщина, да, и вот здесь мы именно смотрим, как девушка, как женщина возглавляет эту деловую повестку, да, как она ездит на ПМФ, как она взаимодействует там с точки зрения благотворительности. Ну, наверное, еще вот такая тема у меня, роль женщины в благотворительных фондах, роль женщины в благотворительности, очень большой запрос, ну вот, наверное, апрельскую встречу буду про эту тематику.
аналитику делать. Угу.
Но здесь все-таки вот не очень понятна, ну, как бы проблематика, да, потому что я помню, вот, когда вот мы делали женский комитет при ассоциации менеджеров, вот одна из тем, например, была малое присутствие женщин в советах директоров и в, на, как сказать,
менеджмент. Эта тема осталась, у меня с ней прекрасно до сих пор выступает Елена Речкалова, в том году в феврале она рассказывала, она показывает красочные слайды, она, наверное, единственный спикер, который, ну, если можно так сказать, топит вот за эту тему, но многие, наверное, у них повестка немножко другая. Просто ну, вот. Нужно понимать, что когда идет мероприятие, да, ну, моя задача, наверное, как продюсера, ну, и мой интерес, потому что я сама девушка, и мне очень многие говорили, что так как вы показываете сессию и готовите спикеров, больше с нами не работает никто. Да,
а наверное... в чем какие темы-то? Вот, тема, допустим, карьеры. Она тема осталась карьеры, сейчас да, вот осталась, топовых, да, да, то есть достижения да. женщины топовых.
Но это я делала
топовых.
В том году. Да,
окей,
да,
то есть феврале это все осталось. Еще актуальная тема, да, Елена?
Ну, смотрите, тут как бы надо очень сильно разделять, ага. потому что в контексте корпоративного клуба клубов мы, конечно, в большей степени видим ситуацию карьерную в больших компаниях, в корпорациях, да, в системных ага. компаниях. Если смотреть шире, как мы договорились, да, и посмотреть на предпринимательскую историю, если посмотреть на ситуацию, связанную с поиском дела второй половины жизни, очень актуальная тема.
Слушай,
да?
ты вот сейчас буквально сняла у меня с языка фразу, которую я оперирую последние месяца 2-3. То, что все хотят найти дело интересное на вторую половину жизни, вторую половину карьеры. Это просто какое-то...
Вот мы уже являемся свидетелями женских кругов. Именно так это работает. То, что она назвала переопылением. Да, конечно, это большой запрос на это. И отдельный совершенно запрос, на самом деле, на вот этот вот баланс, тот самый пресловутый, но уже не между работой и личной жизнью, да, как вот этот work-and-life balance, про который мы так много говорили, в том числе на форуме женского лидерства, да, в первую очередь сейчас запрос идет на баланс между личностью и системой. То есть очень большой запрос на то, как оставаться собой, будучи частью корпорации, или будучи, например, в семье многодетной мамой, или особенно если ты и мама, и работаешь, и тебя еще, как обычно в России, третья смена, нужно быть красивой, да, то есть вот эти все сочетания, поэтому для меня история женских сообществ, женских клубов, это в первую очередь история ролевых моделей, то, о чем говорила Наташа, да, когда мы смотрим на кейсы, как у других это получается или не получается, это, кстати, тоже очень большой тренд, уязвимость, искренность, не успешный успех, а уже изнанка, цена этого успеха. И, соответственно, сразу возникает вопрос в том, что она смогла, я смогу. Это то, что очень часто востребовано у женщин. И почему, например, даже не гендерные клубы, да, поднимают гендерные темы? Потому что оказывается, что все равно траектория жизни, возвращаясь к теме женских стратегий, траектория жизни у мужчин и у женщины разная. И не секрет, что общество, особенно наше, патриархальное общество, но при этом с очень большим таким, как сказать, феминной составляющей, да, опять же, не секрет, что у нас людей воспитывают женщины. У нас на детском саду, в школе, в секциях, везде, да, везде у нас присутствуют лидеры, руководители, да, преподаватели, женщины. Соответственно, вот это сочетание, оно дает с одной стороны такое, ну, как бы очень, как сейчас принято говорить, скрепное, да, состояние, то есть у нас такое очень устойчивое патриархальное общество.
Конструкция устойчивая.
А с другой стороны, сейчас на фоне последних событий особенно возникает следующая волна такой травматики, прям, ну, надо об этом честно сказать, да, когда поднимается вся эта генетическая память про потерю мужчин, про то, что мужчины так мало и вообще их не будет, их не хватит. И я иногда прям наблюдаю, что почему уходит тренд, например, из бизнес-повестки в лайфстайл-повестку, в психологию, в поддержку, потому что даже очень сильно нужна поддержка в момент уязвимости, да, всегда говорю, и даже женщинам-лидерам тоже нужны моменты, когда они снимают себя доспехи и остаются просто женщинами.
То есть изменились условия жизни, и это повлекло за собой изменение повестки, вот ты говоришь, да? То есть психологическая помощь какую-то вот...
Ну тут надо сказать, что на самом деле ковид сыграл еще очень большую роль, потому что даже в 2020 году в тех же корпоративных компаниях я наблюдаю, и я думаю, что то же самое происходит с точки зрения СМИ, что у нас вот эти привычные рельсы, по которым ехало общество, да, давайте возьмем банальный пример событий. Да, сообщество все часто строится вокруг событий, ритм подразумевает встречи, малые группы, большие группы, форумы. Что мы имели? Да, мы имели с вами очень понятную модель. Офлайновые мероприятия. Иногда мы с вами, будучи активными, бывали за день на 2-3 мероприятиях, да, а уж в неделю то уж точно. И когда случился COVID, да, когда мы все ушли в онлайн, то у людей вообще как бы поменялись привычки, да, бытовые, банально, там все стали работать из дома и так далее. И поэтому пересматривается не просто повестка, а на мой вкус пересматривается образ жизни и восприятие каких-то вещей. И здесь опять же нужны опоры, нужно посмотреть, как у других, нужно посмотреть, как компании смотрят. Да? Например, корпоративный клуб клубов показывает лучшие практики корпоративные. Как устроен, например, мир сообществ в одной компании, в другой делится опытом. То же самое, я думаю, что вот я была на нескольких мероприятиях Коммерсанта, то же самое мы видим только в кейсах непосредственно личностей, да, которые представляют свои проекты.
Да, это самое интересное, хочу сказать. Ну вот после каждого мероприятия у меня идет и офлайн, и онлайн. Причем онлайн собираем порядка 55 тысяч в день просмотра. Да, я не побоюсь этого слова, ни у ведомости, ни у РБК такого нет, хотя они больше ведут эту повестку. Наверное, это удается, ну, за счет команды, потому что не только я делаю, у нас есть разные коллеги, да, которые тоже помогают именно технически, да. Наверное, за счет этих горящих глаз, за счет того, что удается уговорить на эксклюзивы некоторых женщин, которые приходят без галстука, если я так называю, и они 10 минут рассказывают конкретные лайфхаки, потому что уже мне не нужно слушать, там, какая она красивая и как там, какие у нее каблуки, да, условно, это уже все видели, да, а вот именно, чтобы она рассказала, там, как она, не знаю, получила семейный бизнес, как она начала, вот, ну, могу конкретно сказать, была уникальная женщина, Кристина Романова, она единственная, и она входит в систему БРИКС, да, которая ведет в Туле производства колбасы, свинины, и она вот показывает, можно так сказать, с одной стороны, она в гламуре на поле со свиньей, да, с другой стороны, она разбирается в этой повестке, когда ей передали бизнес, и как она вот боролась с этими стереотипами, что в сельском хозяйстве таких женщин не бывает. Ну, то есть подходят люди и говорят: Наташа, мы влюбились вот в эту женщину, мы хотим с ней тоже, мы тоже хотим сделать клуб. Для меня вот это важна сила женского сообщества, не прятание там, вот, условно, за дверь, я хорошая, ты плохая, да, наверное, только благодаря вот этой силе, взаимопопеления, деления информации, вместе выхождения на какие-то мероприятия, это работает в долгую.
Угу. Слушай, а можно я подхвачу здесь просто такая удачная подача про женские стратегии, возвращаясь к твоему вопросу, меня не отпускает.
Так.
Мне кажется, это очень была красивая иллюстрация именно женской стратегии, потому что если мы говорим, важно заметить, да, говоря о женской стратегии, не имею в виду пол. То есть я считаю, что мужские стратегии, которые описаны в учебниках, которые реализованы в бизнесе, в политике, в экономике, это то, что женщины научились блестяще использовать, достигать результатов и так далее. То есть мужские стратегии мы реализовали, ну, я думаю, что на пятерку все.
Ну, то есть мужские стратегии — это как бы стратегии мужчин и женщин, по сути, правильно? Или владеют все?
Абсолютно. Да. Ну, потому что это тот принцип, по которому построено общество сейчас, да, и в нем, к сожалению, много конкуренции, в нем, к сожалению, много достигаторства, в нем, к сожалению, много любой ценой. И, конечно же, общество пытается как-то это сбалансировать, повестку устойчивого развития, появление той же самой diversity inclusion, да, истории. То есть как бы мы пытаемся выйти из этих стереотипов, рельсов, проложенных мужскими стратегиями, и тут как раз возникает запрос: а что же такое женские? И тут мы понимаем, что очень многие женщины-лидеры не могут даже вербализовать. Вот ты меня спрашиваешь, что, uh-huh. да? А это такая... С одной стороны, мы понимаем на уровне ощущений, что это такое, да? А с другой стороны, учебников пока не написано, фильмы только начали сниматься.
Может быть, пора книжку написать?
Это, знаешь, кстати,
мне... согласна, большой запрос.
Ко мне обращается, да, издательство тоже с этим предложением. Сначала все про женское лидерство, а теперь началась повестка женских стратегий. Так вот, моя гипотеза какая, и о чем мой клуб непосредственно, да, я собрала женщин-экспертов совершенно из разных областей. Экономистов, архитекторов, медиков, психологов. Абсолютно кардинально. То есть, как они говорят, мы бы никогда не встретились в реальности, да, то есть, если бы не было этой истории. И мы исследуем, это буквально лаборатория, мы исследуем, как в разных профессиональных областях реализуется именно женский подход, взгляд на профессию, на экспертность. Потому что если мы посмотрим с вами на большие сцены, о чем Наташа сейчас говорила, да, то если это не профильное мероприятие, где женщина выступает перед женщинами, да, то 8 из 10 спикеров будут мужчины. Даже медицина, если мы смотрим на первую линию спикеров, это мужчины. И что мы видим? Мы видим, что женщина, выходя на сцену, она все равно пытается встроиться в этот хор голосов. И ее голос не сильно отличается от того, что мы слышим от мужчин. Ровно то же самое мы видим в уже упоминаемых советах директоров. Если мы посмотрим на статистику, да, то женщина одна в совете директоров. практически поддерживает эту генеральную линию партии. Две женщины чаще всего конкурируют друг с другом, и только три и больше женщин начинают влиять на повестку, предлагая какие-то альтернативные решения. Это статистика, это совершенно, вот тоже Лена Речкалова эти цифры часто приводит. Так вот, говоря о спикерах, что я хочу сказать, что 10 лет строя сцены для женщин, да, а в этом году у нас как раз 10-й юбилейный майский форум будет, и я увидела тенденцию, что женщины выступают для женщин. И когда я вижу большие сцены, задаю вопрос, а почему у вас такая гендерная дискриминация, да, где женщины-спикеры? Я слышу очень странный ответ, Ирин. А мы не знаем, кого пригласить. И когда я говорю, как так? И начинаю перечислять имена и давать контакты, то оказывается, что действительно женщин, во-первых, их не так видно, или видно одних и тех же. Если мы сейчас с вами попробуем вспомнить так по умолчанию, да, у нас буквально 1-2-3 фамилии в голове возникнет. А второй момент. Видно часто те, кто пиарится именно, да просят меня ваши коллеги, да, те, кто продвигают себя. А с экспертной точки зрения часто бывает, что их повестка размыта, у них нет какой-то узкой специализации, да, тематической. А те, кто профильные эксперты, вы не поверите, они не выходят на сцену. Когда ты спрашиваешь женщину, почему ты отказалась выступать, мы слышим такое количество психологических причин, начиная от того, что у меня не готова презентация, ну, какие-то банальные совершенно примеры. Это говорит о том, что она внутренне неустойчива, не уверена, и поэтому, возможно, именно женские клубы, женские форумы, женские сообщества играют такую роль тренировочной базы для того, чтобы они, как раз выговаривая вот эти самые истории, были потом готовы выходить на большие сцены и звучать спокойно, уверенно рядом с мужчинами.
Угу. Коллеги, вот вы упомянули ролевые модели, их важность для женщин, что это вот некие такие символы, некие образцы, к которым нужно стремиться. А как поменялись ролевые модели успешных женщин вот за последние годы? Вот Наташа, ты упомянула Кристину, на которой сочетает в себе гламур и сельское хозяйство. Но... Можно еще какие-то вот черты выделить?
Я хочу сказать, что просто женщины, ну, по крайней мере, с которыми я сталкиваюсь, если даже они у меня не выступали, но они у меня уже записаны, там мой лонглист, да, они не стесняются говорить, что я разведена. Я сама построила бизнес, вот несмотря на это. И таких очень много, которые там имеют свой бизнес, именно сделали его сами по разным трекам. Вот получается так, через меня проходит и через женский трек, и очень много в HR, потому что я тоже курирую это направление, корпоративное образование. Понятно, что в корп-структуре там такие женщины хардкор, да, и там каждое слово выверяет пиарщик, правда, но бывает, что вот они срывают маску и как-то рассказывают, и цифровой след остается, и, наверное, это заряжает людей. Поэтому ролевая модель поменялась, что именно без мужа я могу добиться всего, и в 40 лет, и в 45 жизнь только начинается.
Ну, здесь, наверное, ну, может быть, стоит вспомнить, что и до, там, до этого изменения были женщины, которые вполне себе сами всего добивались. Вспомним Юлию Соловьеву. Да. Не знаю, можно сейчас произносить название этой компании или нет, на всякий случай не буду. Не IT, нужно. Да, то есть которая крупнейший топ-менеджер, которая, опять же, сама сделала свою карьеру, прекрасный спикер, да, прекрасный человек, интереснейший, глубокий. Ну, то есть как бы это тоже было. То есть я сейчас пытаюсь понять, ну, как бы как изменилась вот эта женщина, на которую сегодня хотят равняться.
Давай тебе дополню, да. Потому что я как раз Наташа, слушай, тут я в коем первый раз за всю запись не согласна с ее позицией, так. Потому что я, наоборот, ну, может быть, это мой выбор и мой фокус внимания, я, наоборот, всячески топлю за партнерство, за семьи, за укрепление. И я знаю, что, конечно, очень много ситуаций, когда успех, результат, он приводит к разрыву, потому что все мы с разной скоростью развиваемся, это не вопрос там, да, каких-то, может быть, даже драматических событий, тогда это вопрос именно развития внутреннего. Но меня, знаете, что поражает, что изменилось? На мой вкус, изменилось то, что женщины перестали держать эту гламурную маску, о чем Наташа сказала. То есть если раньше даже, например, корпоративным спикерам, да, запрещалось там лишний раз заходить на территорию семьи или там упоминать там про здоровье какие-то моменты, а очень многие драматические ситуации, связанные со здоровьем, да, и с возвращением обратно в строй, так сказать, производственный, то сейчас ковид, мне кажется, даже в большей степени поправил это, потому что мы стали ближе друг к другу, в том числе видеть друг друга через Zoom дома, когда дети входят в кадр, когда котики проходят
собаки
по столу, да, и даже когда мы знаем на центральных каналах, да, иногда бывали казусы. Вот, как-то, знаете, мир стал в этом смысле более жизненным, да, то есть как-то люди перестали держать вот эти картонные маски топ-менеджмента или успешного успеха. Это с одной стороны. С другой стороны, я вижу, знаете, что, какую тенденцию, говоря о деле второй половины жизни, что компании стали, работодатели стали более открыты к каким-то увлечениям сотрудников, отсюда появление большего количества, например, корпоративных сообществ, да, где люди могут реализовывать свои увлечения параллельно с основной работой, да. Больше стало появляться истории про то, что женщина рассказывает, что она является сотрудником компании, и у нее есть параллельно предпринимательский бизнес или благотворительная история. То есть как будто бы мир стал менее плоский, да, в нем появилось больше красок, и как следствие больше дозволений женщины, да, самой звучать. И меня, знаете, что, кстати, очень радует, что женщина точно так же тоже подходит с запросом «порекомендую сообщество», потому что очень многие, достигнув определенных результатов, финансовых ли или карьерных, неважно, опять же, материнство, да, очень многие задержались в декрете там с двумя, тремя, четырьмя детьми, и они хотят какого-то нового взгляда на себя, ищут, да, каких-то решений, и чудесно, что в этой ситуации они ищут опору в других. Поэтому, да, снова мы вернемся к клубам, мы вернемся к сообществам, мы вернемся к возврату ренессансу офлайна, да, когда люди стали стремиться опять друг с другом встречаться. И вот в этом, мне кажется, как раз есть изменения, потому что люди стали ценить то, что раньше не считали чем-то ценным, что было просто в фоновом режиме, да, как само собой разумеющееся.
Ну, то есть какую-то личностную человеческую сторону, правильно, в том числе и уязвимость, и какие-то интересы, не относящиеся к бизнесу, к работе. То есть человек стал объемнее, в том числе это самая женщина-лидер ролевая модель. Слушайте, ну давайте вот еще поговорим про темы, которые вот вы обсуждаете в рамках ваших сообществ. О чем хотят говорить женщины сегодня? То есть по-прежнему ли это какие-то бизнесовые темы, не знаю, как преодолеть стеклянный потолок, как преодолеть pay gap и вот это все? Или вот, как ты, Алина, говоришь, что в большей степени про лайфстайл, про поддержку, про психологическую устойчивость, семью. То есть что сейчас волнует женщин?
Ну, у меня, наверное, 50 на 50. То есть это и бизнес-повестка, да, где она рассматривает свою роль, плюс это повестка, иногда бывает вторая сессия, больше про лайфстайл, да, где она рассказывает. Плюс, вот Алина очень интересно, правда, рассказала, вот так когда подумал, а вообще женщины, наверное, они сейчас, если они выбрали для себя какое-то сообщество, они прям вот блокируют это время, да, и они едут только к тебе, либо на спикеров, либо на то, что они там услышат, да, и ко мне, и к Алине, и вот это очень важно. Но я еще хотела тут отметить, что женщины многие стали являться амбассадорами, да, либо какого-то корпоративного бренда, либо своего бренда. И вот за счет этого, за счет этой лояльности, люди хотят прикоснуться к ней, да, то есть понятно, что они видели, например, по телевидению, она могла издать книгу. Вот у меня очень часто такой запрос. Последний раз в декабре, Алина тоже это отметила, была директор Lactalis, которая через терни звездам ко мне приехала сквозь вот эти опять там ураганы, сугробы, и люди просто писали, сказали, она такая крутая.
А мы что так это за компания?
Lactalis – это производство сыры «Президент», это уникальное молоко «Пармалат». Вот она рассказала именно свою историю, как этот международный бренд остался, да, как они там сейчас хотят работать с продуктом «Белый город», выводить его на международный рынок. То есть вот это, наверное, цепляет, потому что, ну, те, какие крупные компании остались и здесь удержались, если ее еще возглавляет женщина, понятно, что она общается с советом директоров, но это прям такие золотые семечки, наверное.
А я хочу рассказать еще другой кейс. В рамках Women's Leadership Forum, да, у нас есть Лига менторов, которая в течение 10 лет является теми самыми ролевыми моделями, менторами. И для меня, конечно, огромный сейчас такое, знаете, и гордость с одной стороны, а с другой стороны такой кейс, когда ты видишь результат своего 10-летнего труда, когда мы даже сейчас серьезно думаем о том, сейчас будет такой у вас эксклюзив, что мы, скорее всего, переименуемся в World Leadership Forum, потому что наши прекрасные женщины-лидеры разлетелись по всему миру сейчас и разлетелись не трагически, да, на фоне событий, а блестящими карьерами совершенно. – То есть, я не знаю, опять же, уместно ли сейчас называть марки, но я могу сказать, что, например, впервые в истории Японии японский рынок возглавила женщина, и это русская женщина. В текущей ситуации cancel culture, я считаю, что это просто победа России, потому что уровень профессионализма, уровень личности, уровень вот этой сбалансированности настолько высок, что когда появилась эта возможность, да, безусловно, совет директоров принял решение, что она является лучшим лидером для них в текущей ситуации. Я считаю, что, ну, это просто один из кейсов, да, но я считаю, что вот эти кейсы международные, когда мы фактически женщины стали амбассадорами страны, да, выступая, работая на других рынках, в больших международных компаниях, являлись ценностью настолько, что их релоцировали вместе с семьями, да, со всеми там расходами, связанными с детьми и так далее, то я считаю, что это на самом деле, ну, такая олимпиада, которую мы случайно выиграли, потому что, конечно, никого жизнь не готовила к такому сценарию. И, но еще про тему, мне, знаете, что интересно, я хотела вам сказать, что мне очень стало гордо за то, что те темы, которые мы эти годы обсуждали внутри наших женских форумов, клубов, сообществ, сейчас очень востребованы у мужчин.
Так.
Потому что если прежде мы ходили учиться на MBA, мы учились мужским стратегиям, как мы уже это обсудили с вами, да, и практиковали, то когда случилось все вот эти форс-мажорные события последних лет, то все вживую, в реальности увидели тот самый agile, увидели вот эту самую гибкость, увидели эту самую антихрупкость, все эти книги прекрасные, про которые мы слышали, читали в теории, они вдруг стали, ну, просто жизненно необходимы. И когда даже самые жесткие люди признают, да, необходимость life and work balance, они признают необходимость поиска источников энергии в семье, там, не знаю, в питомцах, которые мы сегодня упоминали, в, там, в сбалансированном отдыхе, то есть как будто бы люди проснулись. А у кого, как не у женщин, есть эти инструменты вот этой мультифункциональности, мультимодальности, да, когда мы умеем, как говорится, все и одновременно, потому что, ну, жизнь, во-первых, нас тренировала, да, а во-вторых, мы относимся к этому как к естественному процессу. И поэтому мне кажется, что одно из, наверное, сейчас важных вызовов, которые перед женщинами стоят, не упустить эту вот фору, которая нам сейчас выделила жизнь, да, и попытаться все-таки это превратить в некие инструменты, действительно стратегии, которыми можно поделиться с теми же мужчинами. Плюс, вот сейчас это, я смотрю в ваши глаза и понимаю, знаете, какой еще момент, что пришло время, когда есть вот то, что называется встречный менторинг, когда молодежь учит взрослых новой реальности, цифровой реальности, например, да, или новым взглядом, а с другой стороны, наконец-то появился запрос на опыт жизненный у старших, и поэтому то самое дело второй половины жизни у многих является помогающая профессия, консалтинг, менторинг, коучинг, да, и так далее, потому что этот жизненный опыт, который у нас есть, да, им точно совершенно можно и нужно делиться, и на него есть спрос. Это выражается и в темах, которые звучат, и в вопросах, которые задаются из зала или в социальных сетях. И поэтому мне кажется, что сейчас такой ренессанс действительно такой, эта тема и межпоколенческий, и межполовой.
То есть мне, что я услышала, что очень важная тема — это какие-то личные истории женщин, да, которые смогли преодолеть трудности, пересобрать себя, вернуться, может быть, из каких-то сложных ситуаций, победить в каких-то вещах, но при этом сохранить человечность и сохранить какое-то вот это колесо баланса, пользуясь новой терминологией.
Да, и еще знаете, что мне кажется важным заметить, что сейчас... все находятся в состоянии полной неопределенности, да, вот этой турбулентности той самой, про которую так правильно вывели на, как сказать, в название, да, женский клуб «Коммерсанта», в эпоху турбулентности сейчас нет готовых решений. Никто не знает, что будет там в ближайшее
время. Никто не знает, как правильно, да, потому что большая неопределенность.
И как будто бы у женщин сейчас в этом смысле, опять же, фора, потому что мы можем позволить себе эту слабость, эту уязвимость, эту искренность, которую мужчинам приходится на самом деле внутренне переламывать себя, да, чтобы это прозвучать в неустойчивости, давайте так скажем, да. Вот, и мне кажется, что сейчас, наверное, сейчас такую еще в теме поколений, я уже об этом упоминала, но мне кажется, это важно будет сказать, что по теории поколений, поколение где 20-25 лет. И есть так называемая большая четверка поколений. То есть это примерно 80-100 лет цикл, когда у нас сейчас происходит возврат поколения молчаливых. возврат поколения Первой мировой войны, на самом деле, да, начало века 20-го. И вы знаете, что интересно сказал Евгений Шаймис, да, ведущий эксперт по теории поколений в России, она такую там лайфхаком таким поделилась, что оказывается, каждые 100 лет есть 15 лет, примерно 10-15 лет, когда поколения договариваются о роли мужчины и женщины.
Хм.
И то, как, эти, как это поколение договорится об этой роли, большая вот эта четверка поколений будет существовать. И мы с вами попали ровно вот это 15-летие. Оно, конечно, очень условно определено, там, ну, условно, там, 2012-2015, там, понятно, до года не посчитать, да, но мы с вами точно видим этот бум, когда во всех странах происходит реконтрактинг между мужчинами и женщинами о том, как дальше их общество будет существовать. И я хочу сказать, что Россия достойно, мне кажется, проходит.
Ну, как ты думаешь, мы куда движемся, в какую сторону? То есть какой у нас будет контракт на следующие 100 лет? Ваши прогнозы, девушки.
Мой прогноз, я считаю, что... Почему я считаю, что Россия очень достойно проходит этот этап? Потому что у нас, с одной стороны, сильные женщины, это же правильно сказала, они способны, да, и, ну и классики, да, не зря говорили про коней и избы, ничего не поменялось в этом контексте. Но при этом я считаю, что у нас достаточно большое уважение к мужчинам, и у нас есть диалог между мужчинами и женщинами, и у нас нет ситуации, что женщины там феминистичные и агрессивные, и там конкурируют и так далее. Всех женщин, которых вижу я, они все на самом деле настроены на отношения, на взаимодействие, на сотрудничество и на партнерство. И это для меня тоже часть женской стратегии.
То есть мы движемся в сторону больших партнерств, если так можно сказать, сотрудничества.
Да, я тоже согласна с этим, да. Потому что даже если женщины пережили непростой развод, они могут сейчас уже находиться второй раз там в счастливом браке, и они многие делят бизнес даже с мужчинами. Даже если они потеряли весь бизнес первый, там с первым мужем создавали, у меня таких очень много историй. И вот, вот этот баланс, ну, трудно сказать, к кому мы движемся, потому что и в Европе есть такая более женская модель, и в Америке, да, ну, у нас у России свой путь, не побоюсь этого слова, потому что у нас часто женщина, она прислушивается к партнеру, к мужу, там, если даже он директор, была одна такая история, компания НЛ рассказывала, что в пандемию, как раз в ковид, ее назначили временно директором, генеральный директор был где-то там вдалеке, потом, когда он вернулся, и они начали вместе, она сказала, я так рада, что вот какие-то вещи он, а какие-то я, и вот мы вместе, и вот у нас просто произошел нереальный энергия, и я благодарна ему, а он был благодарен ей, поэтому вот такая история.
То есть сотрудничество.
Сотрудничество.
Наше ключевое слово на ближайшие 100 лет. Ну, это, кстати, неплохо звучит. Слушайте, ну вот хотела бы еще про поколения поговорить, вот, Алина, ты затронула. А представители каких поколений сейчас в большей степени к вам приходят? То есть кто вот костяк ваших клубов, ваших сообществ? Это вот какой возраст? Кто эти женщины?
У меня очень разница. У меня, с одной стороны, это 30-35, которые уже, например, занимают какие-то определенные позиции либо в компаниях, либо уже сами работают на себя. А с другой стороны, это, наверное, 40-45. Вот между ними вот есть такой гэп. Иногда бывают, заглядывают, ну, молодые, прям совсем, не побоюсь этого слова,
20-летние.
Там лет 25. Несколько ко мне таких девушек приходило. Но, наверное, публика издательского дома, она более такая вот читающая, наверное, из-за бренда еще, да, это все-таки у нас такой средний срез, это 30-35, ну, то есть размыто от 30 до 40, uh-huh. Вот у меня так.
А у меня, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что моя позиция разнообразие во всем, и если мы говорим о клубе женских стратегий, то у меня прям внутренний вызов и цель, чтобы у меня за... как раз это лаборатории, лаборантками были женщины широкой палитры возраста, профессии и географии. Потому что я считаю, что именно в этом случае мы получим достаточно объективную картину, да, чтобы это не было узкой целевой аудитории. Поэтому у меня есть девушки, которым 26, и, которые вместе с нами, кстати, за 4 года уже выросли, то есть мы заходили, им было 22-23, и есть, например, девушки, которым 64. И это потрясающие совершенно русскоязычные женщины. У нас, кстати, такой сейчас очень интересный бум. Это русские за рубежом, которые живут там по 20-25 лет.
Mm.
И когда случилось то, что случилось, соответственно, раскол, он уже пошел в обе стороны. То есть, и на самом деле я вижу прям огромное количество русскоязычных людей, которые давно живут за рубежом, которые там уже внуков, условно говоря, да, ждут, и при этом у них очень сильная связь с Россией на уровне духа, на уровне культуры, на уровне потребности общаться. И, может быть, это еще было, знаете, чем-то тоже спровоцировано, частично логистикой, потому что раньше, опять же, все жили с ощущением, сейчас куплю билет на самолет и прилечу, а, опять же, ковид всех запер, потом, соответственно, сейчас все сложности с отменой России, и, соответственно, вот это ощущение, что они теряют эту легкую связь, она приводит к тому, что они начинают ее искать, уплотнять, да, выстраивать. И, например, прекрасные ролевые модели, про которых сейчас я упоминаю, 60-64 лет, это испанки, которые живут много-много лет за рубежом. И, например, вот у меня была часть Happy Women Forum, когда я приглашала, например, просто так по течению обстоятельств, одна из них была в России, и она пришла и вызвала просто фурор, потому что она говорит, я простая испанская крестьянка, у меня 4000 оливковых деревьев в аренде, и я, соответственно, деревьям по 1000 лет, и я добываю лучшее, это оливковый сок, лучшее оливковое масло в Испании. И она там закончила институт нутрициологии, и она является амбассадором органолептики. И она рассказывала такие вещи потрясающие, искренне совершенно. Потом говорит, а вообще мне 60 в этом году, я решила, что я пойду на курсы диджеев. И тут она просто сорвала аплодисменты зала, потому что вот эта жажда жизни, вот этого вкуса жизни, да, это, конечно, огромная радость, когда ты видишь взрослых женщин, которые для тебя показывают, что вот он, как бы, да, следующий сценарий, который тебя ждет. И поэтому, мне кажется, во-первых, у меня в клубе есть правило, мы всегда называем, сколько нам лет, потому что я считаю, что это какая-то дикая проблема, вот этот культ молодости, который в нашей стране, и это настолько бьет по женщинам, в первую очередь по их самооценке. Я считаю, что пришло время как раз нашим 40-45-летним женщинам, которые выглядят на все 25-30-35, перестать, да, стесняться этого и начинать звучать собой. Потому что тогда вот этим 30-35-летним и даже 20-25-летним легче, как бы, веселее жить, да, потому что они видят, что мы прекрасные.
Еще много лет впереди, все будет хорошо.
Да, десятилетий даже.
Жизнь не заканчивается. Абсолютно. Ни через 10, ни через 20.
И тогда я считаю, что для меня тоже этот внутренний вызов искать классных, зажигательных, ярких, взрослых женщин. Прям вот скажу так, 55-60+.
А вот среди россиянок есть такие, вот чтобы это были не испания, чтобы это не были мигрантки 20-летней давности, а вот люди, которые живут сейчас в Москве, не знаю, там, Челябинске, Екатеринбурге?
Да, конечно. И у меня, например, есть один из таких примеров, Наталья Владимировна Давыдова, прекрасная совершенно лидер школы непраздного досуга, человек, который имеет карьеру образовательную, она была завучем в школе долгие годы, причем все это время ей предлагали пост директора, она говорила, мне некогда, у меня концерт. То есть она такая проявленная совершенно лидер, и она, например, для меня такая тоже ролевая модель человека, который рождает новые идеи, новые смыслы, и она, например, для меня является амбассадором философии. Я считаю, что это большая на самом деле потребность у людей сейчас вернуться к истокам, посмотреть на вечные ценности. У нас, например, есть в клубе проект, который называется «Слушая Данте». Девушки каждую субботу встречаются, чтобы послушать одну песнь из «Божественной комедии Данте» и обсудить, дискутировать об этом. Когда я осознала, что песни 100, то есть проекту 2 с лишним года впереди совместного пути, я подумала, что я верю в наших женщин, потому что, ну, lifelong sisterhood.
Угу. Ну, а все-таки вот про молодежь еще хочется как-то проясниться. Вот эти молодые женщины, вот особенно те, которые у тебя, Алина, там 26-27 лет, им интересно все это, вот то, чем вы живете, то, что вы обсуждаете, вот эти вопросы, не знаю, там, баланса, вопросы какого-то достигательства, может быть, карьер. Совпадаете ли вы с ними?
А тут я тебе приведу пример корпоративный. Потому что в клубе все-таки у нас есть специфика, и им интересно тем, кому интересно. Например, у нас лидер книжного клуба, эта девушка, ей сейчас вот 30 с небольшим совсем недавно используется, буквально вот недавно еще не было 30. Вот, но вот корпоративный, например, формат мне более показательный с точки зрения молодежи, потому что новая волна девушек, особенно диджитал-девушек, особенно девушек из коммуникаций, которым 20 буквально еще, мне кажется, 5 максимум, и они такие, знаете, с горящими глазами, как обычно неофиты, когда только они в эту всю тему погружаются, они дают такой новый заряд запроса, какой-то свежей крови, такого прям внимания к этой теме. Может быть, поэтому это ощущение ренессанса тоже присутствует, потому что даже та же уже упоминаемая сегодня Лена Речкалова, да, которая там уже несколько лет подряд, условно говоря, является амбассадором темы женщин советов директоров, она говорит, мне кажется, я уже это говорила 100 раз, ну и, возможно, это так, да, на разных площадках. Она говорит, и до сих пор появляются все новые и новые люди, для которых это просто как вода, потому что это питает, да, их вот эти здоровые амбиции, да, здоровое понимание, что можно быть и успешной, и счастливой. не надо делать этот выбор или-или. И вот для этих молодых девушек, для них, конечно, это тоже все очень интересно. Но есть немножечко акцент такой, знаете, излишней феминизации, причем на мой вкус токсичная феминизация. И это частично связано с тем, что мы немножко потеряли это поколение в ТикТоках. У них, знаете, немножко такое клиповое сознание, то есть у них какой-то набор шаблонов в голове, которые не связаны между собой какой-то логической цепочкой, да. И, может быть, поэтому, кстати, интерес к литературе и хорошему кино возникает, а уж там про философию они дорастут, потому что эти, знаете, девочки, у меня такая ассоциация, я все время это называю, игрушек елочных им выдали, а елку нет. Uh-huh. То есть у них много очень разных фактов в голове, но при этом нет какой-то структуры, да, понимания целостности вообще, вот это, о чем это, да, вот эта феминизация. И поэтому я считаю, что то, что делает Наташа в «Коммерсанте», то, что делают многие лидеры разных сообществ, когда они системно, устойчиво продолжают проекты, когда они вновь и вновь возвращаются с разных сторон к темам, это как раз то, что позволяет и женщинам, и мужчинам начинать видеть за деревьями лес. Uh-huh. Да, за вот этими отдельными разрозненными темами видеть реально как бы вот эту долгую дорогу жизни, которая есть впереди, да?
Ну вот когда ты говоришь, что вот, вот это поколение молодежи немножко испорчено всякими социальными сетями и прочим, ты имеешь в виду, что они настроены вот на некие внешние стандарты, там, не знаю, красоты, внешности, успешности, чего угодно? Или в чем здесь вот эта испорченность?
Нет, я говорю сейчас исключительно на повестке именно женского лидерства. Почему? Потому что, например, феминитивы, которые сейчас запрещены в России, они же просто агрессивно насаждались. И я думаю, что ты как профессионал сама понимаешь, что у нас достаточное количество хороших как это, названий профессий, которые этично использовалось и используются до сих пор, никаким нет вопросов. Но при этом пошла какая-то волна вот этого насаждаемого феминизации, да? И особенно в диджитал
профессии. То есть феминизация не от слова «феминность», а от слова «феминизм».
Да.
То, что я поняла тебя совершенно как
нет,
бы
прям токсичный феминизм.
Противоположно.
Нет, смотри, феминизация та, которую ты поняла, она тоже имеет место быть, но она в меньшей степени присутствует в наших с Наташей клубах. Мы немножко про другое, да, Наташа?
Согласна. Я хотела только добавить, что вот когда ты спросила про портрет, да, там целевой, есть девушки, женщины, они не скрывают тоже свой возраст, они приезжают даже, ну там условно, кто-то из Санкт-Петербурга регулярно, кто-то из Нижнего Новгорода, кто-то из Тулы, потому что там тоже, видимо, им не хватает какого-то вот этого кода, да, вот этого сообщества, то есть у них там есть, ну, не побоюсь условно, небольшие между собойчики, а вот здесь как-то в Москве, да, ну вот, повестка идет чаще, ее больше, да, она разная, и они могут уже сориентироваться.
То, что ты сказала, кстати, что приезжать из регионов в Москву, у меня ровно обратная тенденция, потому что я в этом году как раз по запросу, а я всегда считаю, что сообщество, особенно женские, это органический рост, это не бизнес-проекты, когда ты планируешь все, значит, заранее просчитываешь. Женщин просчитать невозможно, всегда возникают какие-то новые, да, запросы, и у нас, соответственно, в этом году открылись два филиала в Санкт-Петербурге и на Кипре. И это было очень интересно, потому что запрос пришел действительно, как говорится, снизу. Санкт-Петербургский филиал, вот ровно о чем ты говоришь, он говорит, мы считаем, что нужно привнести эту тему в Петербург, который прекрасен своей культурной программой, альтернативной программой, гастрономической программой, но немножко снобски относится к вопросам, связанным, допустим, с там, предпринимательской там, или бизнес-повесткой. И действительно многие ездили в Москву на какие-то форумы и так далее. Они говорят, давайте мы поднимем эту тему в Петербурге. Но поразило меня не это, поразил меня Кипр, потому что огромное количество международных сообществ есть, и они сейчас как грибы растут, и, соответственно, открываются филиалы российских предпринимательских и не только сообществ. И самое главное, что появилось очень много международных сообществ, которые, как бы, ну, так скажем, ядром находятся не в России, да, не отсюда стартовали. И женщины, которые являются частью нашего сообщества, побывав на мероприятиях этих разных клубов, пришли и сказали, Алина, мы обязаны нести то, что мы делаем вовне, потому что это все превратилось в ярмарку тщеславия, в вот эти бесконечные продажи, наставники наставников, бесконечный, соответственно, агрессивный нетворкинг. И это очень обесценивает, и самое главное, это, знаете, выжигает вот это самое ценное, человеческое, что есть, да, когда люди приходят в сообщество для того, чтобы продать друг другу себя, ну, там, или какие-то свои услуги и так далее. Он говорит, мне кажется, что очень важно показать, что есть другой подход, что есть, ну, а мы все понимаем, что сообщество, вот прям еще, мне кажется, это важно сказать, это очень природосообразное сущность. Это как ребенок, это как отношения, да, это все требует двух вещей: времени и внимания. Даже клиентское сообщество нельзя создать за месяц и там сделать его как проект там, в течение полугода, да, потому что все есть циклы, да, это понятно, что если ты делаешь сообщество, делаешь его в долгую. Я, например, вот прошлым летом консультировала, так сложилось, многих лидеров инфобизнеса, и для меня было огромным именно по созданию сообщества, поскольку я сейчас один из ведущих экспертов по созданию сообщества, я, значит, попала вот в эту струю, мне было очень интересно. Там как раз вот средний возраст 20-26, может быть, лет, и мне было очень интересно, насколько у них короткий срок планирования. То есть 3 месяца — это считается длинный проект. Они вообще не мыслят категориями года.
То есть это сообщество на 3 месяца?
Ну, они, в принципе, мыслят вот этими запусками и вот этими программами, да, какими-то разными. То есть для них год — это прям супер-лонг программа, которую они, на самом деле, боятся делать, потому что они думают, что через полгода им это станет неинтересно, а что им делать, у них обязательства на год. Но когда они со мной консультировались про сообщество, я говорю, знаете, это немножко напоминает историю про суррогатное материнство. Ну да, его можно выносить, этого ребенка, и родить, и отдать вам, но вам же дальше с ним жить. И вам его дальше воспитывать, и вам его дальше растить. А если вы не любите, да, ну, так скажем, вот эту сущность, то, что вы создали, то она не будет развиваться, она, это органика, да. И это очень интересно, что корпорации, кстати, в отличие, да, от новых инфобизнесменов, они на самом деле очень понимают это. И сейчас большая ставка идет на создание сообщества. Сейчас вышло потрясающее исследование Сбербанка по профессиональным сообществам. И, кстати, 22-го тоже воспользуюсь возможностью, приглашу 22 февраля при поддержке Сбербанка корпоративный клуб клубов будет делать как раз встречу лидеров и активов разных сообществ. Она будет открытая, туда можно присоединиться интересующимся, у нас будет запись. Это тоже, мне кажется, очень важно, потому что как раз Сбербанк будет представлять свое исследование, его результаты. Вот, а мы как раз пообщаемся с лидерами разных там компаний, Росатома, Сбербанка того же самого, Центр сообщества я специально приглашаю для этого, чтобы мы посмотрели, как удивительно сейчас крупные успешные компании вписывают контекст сообщества, клубов в свою основную деятельность. Это, наконец-то, Ир, перестало быть кружками по вязанию, то, что мы раньше шутили, да? Зачем вам женский клуб, диетолога, косметолога и детского психолога пригласить?
То есть компании, наконец, поняли, какая может быть выгода и вообще зачем это?
Да, и компании, наконец, стали вписывать это в свою бизнес-стратегию не просто на уровне корпоративно-социальной ответственности, а на уровне именно HR-бренда, на уровне удержания, да, лучших кадров. И на самом деле очень ценно, что сейчас вот эта деятельность людей, у которых есть талант создавать сообщество, она теперь и в том числе монетизируется. То есть это стало частью, например, фонда оплаты труда, стали появляться прям позиции, да, комьюнити-менеджеров компании. Я считаю, что это огромный прорыв, и здесь Россия тоже впереди планеты всей совершенно в этом тренде лидирует сейчас.
Давайте вот резюмирую, поскольку наше время как-то совершенно незаметно пролетело. Секреты успешного женского сообщества. Что это? Может быть, там 1, 2, 3 каких-то вот 3 главных качества, которыми должно обладать успешное сообщество.
Ну, давайте я начну. Наверное, самый главный секрет — это понимать, зачем ты создаешь это сообщество. И, ну, наверное, второй секрет — это кто, ну, если можно так сказать, флагман, куратор этого сообщества, потому что этого человека спрятать нельзя, да, он либо на передовой, его все знают, и он, ну, открыт там в соцсетях, возможности, да, когда там пишут, вот Алина тут тоже упомянула, да, взаимодействие с клиентами, да, вот это вот как бы взращивание, да, культура общения твоя с клиентом каждый день, неважно, там, нужен тебе человек или нет, и ты должен понимать, что это в долгую.
Роль лидера. Должен быть сильный, харизматичный лидер. Должен быть лидер,
да. Плюс должно быть понимание, что ты не один на этом поле, да, и что должна быть здоровая конкуренция, но взаимопонимание, да, то есть какие-то партнерские отношения, когда вы встретились, обсудили и двинулись дальше.
Алина, ну, может быть, вот с точки зрения участниц сообщества, то есть что важно, чтобы было в сообществе, чтобы люди оставались, хотели быть в нем, и чтобы оно росло и цвело и пахло?
Самое главное, что нужно понять, говоря о сообществах, что сообщество — это то, где люди общаются между собой. И когда мы с вами видим примеры, когда чатик в Телеграме называется сообществом, я все время пытаюсь объяснить, что когда наоборот, очень многие образовательные проекты создают вокруг себя, ну, алюмни, да, понятно, что вокруг вузов всех есть, ну, и так далее. Все-таки для меня это в большей степени аудитория, потому что когда мы что-то куда-то транслируем, это абсолютно ваша профильная, да, профессиональная стезя, вот. А сообщество — это основной его критерий, чтобы у людей были горизонтальные связи. И чем эти горизонтальные связи между собой плотнее, тем, соответственно, сообщество более здоровое и более долгий у него будет счастливый путь. Есть такая тоже формула про там 6 да, рукопожатий, по-моему, или 7. Так вот, она абсолютно так же работает в сообществах. Если у человека есть 6 устойчивых связей внутри сообщества, это абсолютная статистика, то он будет возвращаться вновь и вновь и будет чувствовать себя своим. Никакие членские взносы, никакие брендинговые мерчендайзы, ничего не дает человеку ощущение как бы своего места, как вот возможность прямого теплого контакта хотя бы с 6 людьми внутри. Это вот просто такой гарантированный лайфхак.
Такой интересный лайфхак.
Да.
Здорово.
И еще, наверное, мне кажется, очень важная вещь, которая ключевая для любого сообщества, ради чего большего. Потому что, поскольку тема модная, все больше, как одно время мы подняли целину форумов, теперь у нас такая целина сообществ. Клубы создаются, значит, мембершип-клубы, по подписке, люди берут деньги, а потом приходят к нам, вам честно так скажу, проконсультируются, что теперь с ними делать. Я их собрала, а что с ними делать? Поэтому я всегда желаю всем создателям сообществ, клубов и корпоративных в том числе, это все-таки увидеть большую цель, ради чего больше вы собираете этих людей, и чтобы эта цель была win-win-win, да, для людей, для вас и для мира в целом.
Здорово. Наташа, Алина, спасибо вам огромное.
Спасибо, Ира.